Ее звали Лучия. Она была начинающей актрисой, подающей большие надежды в Голливуде, что, как Феникс, восстал из пепла после ужасов Первой мировой войны. Тони Стоун был гангстером, о котором в Нью-Йорке не слышал только глухой. Из трущоб Гарлема он пробрался в криминальный Бамонт благодаря своей предприимчивости, хладнокровию и невероятному очарованию. В то время преступность была в моде. Уставшая от войны Америка жаждала праздника и, получая его, постепенно уходила в запой. Сухой закон лишь усугубил ситуацию. Лучшая часть Нью-Йорка переходила в подполье, богатели бутлегеры и букмекеры, а преступные банды появлялись как грибы после дождя. В каждом районе был свой босс, а под ним и какой-то синдикат. Одни нелегально сбывали алкоголь, другие промышляли рэкетом. Но были среди них и более элитные преступники, например, владельцы казино или спик-изи, не любившие пачкать руки в чужой крови. Тони Стоун был из таких. В его заведениях всегда было шумно и весело. Алкоголь разной крепости лился рекой. Драки и пьяные дебоши были запрещены. Там, где появлялся Тони, всегда было прилично, а если нет, его банда быстро наводила порядок. Но было во всем этом и прекрасное. Помимо страха и беспредела, люди могли наслаждаться кино, джазом, литературой и, разумеется, незабываемыми вечеринками. На одной из таких Тони и встретил Лючию. Он подошел к ней так, словно она уже ему принадлежала. Она увидела в нем причину вообще кому-либо принадлежать. Они выпили водки, послушали джаз, и к концу вечера Лючия стала девушкой криминального авторитета. «Ну и кто она?» – спросил Бас, старший брат Тони и его главный подельник. «Не твое дело», – ответил Тони. «Все, что происходит с Тони Стоуном, это мое дело», – спорил Бас. «Кажется, она актриса». Сегодня вечером Тони явно был в хорошем расположении духа. В его голове все еще звучал джаз, а на воротнике пиджака остался след женского парфюма. Его аромат смешивался с запахом табака, который курил Тони, и превращался в сладкое облако. Пребывая в нем, Тони вспоминал время, проведенное в обществе красивой женщины, и чувствовал удовлетворение. Он достал из кармана сверток со свежим табаком, скрутил себе самокрутку и откинулся на спину дивана, вдыхая дым. От этих актрис одни проблемы. База явно раздражал вид довольного Тони. «У тебя есть незаконченное дело в этом городе. Эта женщина будет тебя отвлекать», — продолжал он. «О своих делах я помню. Ты помни о своих». Тони всячески старался не обращать внимания на База, но его слова навязчиво проникали в голову. «Когда ты все потеряешь, не приползай ко мне, как побитый пес. Ведь все, что ты услышишь, будет «я предупреждал». Сказав это, Бас наконец-то замолчал. Вскоре Тони смог расслабиться, закрыть глаза и уснуть. В городе у Тони Стоуна было много знакомых. Один из них, Банни Глазгоу, бутлегер и ростовщик, больше всех набивался к Тони в друзья. Банни очень боялся Тони, а потому поставлял в его заведение алкоголь с большой скидкой, а также имел в кармане пару-тройку сочных сплетен, чтобы привлечь его внимание. Каждую неделю они встречались, чтобы обсудить дела, и каждый раз Банни рассказывал что-то новое. «Я слышал, в западном районе объявился новый персонаж», — начал Банни светскую беседу. «Что еще за персонаж?» Тони недоверчиво посмотрел на бутлегера. «Он называет себя Двойка. Реального имени никто не знает. Мои люди на Западе говорят, что он безумный». Банни перешел на шепот. «Что значит безумный?» — спросил Тони, маскируя раздражение под интерес. Эта двойка и его банда перебили местную группировку, что совсем недавно сорвала куш, работая заказом для одного чиновника. Боссы западного побережья один за другим стали приглашать его на переговоры, но двойка всем отказал, рассказывал Бани. «Еще один любитель кровавых расплат. Как это пошло», — сказал Тони и собрался уходить. «Может, нам стоит встретиться с ним?» — уточнил Бани, провожая своего кумира. «Зачем, Бани? Ты же сам рассказал, как он обошелся с другими гангстерами. Держу пари, он скоро сам приедет к нам», — ответил Тони и сел в свою машину. Появление новых криминальных группировок было весьма типично для Нью-Йорка. На это никто даже не обращал внимания. Но рассказ о двойке зацепил Тони. Гангстер, слава о котором идет далеко впереди и доносится даже в удаленные районы, это серьезно. Об этом Тони знал не понаслышке, ведь в свое время и он был тем самым боссом, о котором говорили все. Ему было любопытно, что за человек этот двойка, ведь пока он казался Тони противоположностью себе. Тони Стоун умел применять насилие, но не терпел бессмысленной жестокости. Двойка, если верить Банни, кровопролитием не брезговал. Тони всегда старался держать конкурентов на короткой ноге. Двойка даже не подумал с ними считаться. В каком-то смысле этот новоиспеченный гангстер и Тони могли бы составить прекрасный криминальный дуэт. Вот только Тони уже мечтал от него избавиться. «Ты слышал про нового гангстера по прозвищу Двойка?» – спросил Тони у База, вернувшись домой. «Конечно, он тот еще головорез», – ответил Баз. «А ты не думал мне рассказать?» – возмутился Тони. «Думал, но я также думал о том, что ты вряд ли бы стал что-то делать. Твои белые манжеты не терпят крови», – ответил Баз. «Мне не нужно пачкать руки, чтобы кого-то устранить», – фыркнул Тони. «Я знаю, но времена меняются, брат. Твоя банда, твоя семья, да все вокруг ждут, что ты проявишь твердость. Все эти твои бары, вечеринки, актрисы. Ты размяк», — отчитывал Тони Бас. «И что же ты собираешься делать?» Тони с усмешкой посмотрел на брата. «Пока я лишь говорю тебе, дорогой Тони, что дни твоего бескомпромиссного авторитета прошли. Чтобы удержать власть, нужно показывать силу. Сейчас мне кажется, что тебе просто нет до этого дела. Но если я пойму, что ты уже не можешь править, я возьму все в свои руки». От разговора с братом у Тони разболелась голова. Его голос был таким громким, что, кажется, проникал под кожу и сворачивал кровь. Чтобы немного успокоиться, Тони достал из кармана портсигар и вдохнул запах табака. От его мягкого, слегка пряного аромата во рту стало сладко. Тони прикурил и задумался о том, что делать дальше. Однако погрузиться глубоко в свои мысли ему так и не удалось. Раздался звонок в дверь, а через пару секунд на пороге показалась Лючия. Конец первой части. Продолжение в следующем выпуске. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, вдохновленный запахом табака и сном нашей слушательницы Марии Васюковой. Если вы замечали, что слышите запахи во сне, у меня для вас хорошая новость. Вы способны видеть альфакторные сны. Это значит, что запахи реального мира проникают в ваше подсознание и оживают, пока вы спите. А теперь представьте, что все может быть наоборот. Ваши сны оживают и становятся ароматами, духами, которые можно носить каждый день и добавлять повседневной жизни яркости, смелости, мистической силы фантазий. О том, что это возможно, мне рассказали создатели бренда Нейда. Его парфюмеры, словно ловцы снов, извлекли запахи из подсознания и превратили их в оригинальную коллекцию ароматов, которые способны воплотить фантазии в реальность. На сегодняшний день у Нейда уже есть коллекция из 6 унисекс-парфюмов. В их основу легли сны реальных людей. Прямо как в моем подкасте. По ссылке в описании можно узнать о них подробнее. А у меня на этом все. До новых встреч и ароматных снов!